по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В прошлой передаче мы начали разговор о народе и выяснили, что это понятие настолько сложное, что даже предмет нашего разговора пришлось определять почти час. Ну, собственно говоря, эта часть нашей программы позади, и сегодня мы приступим к каким-то новым размышлениям об этом неисчерпаемом понятии «народ».
Говорить про русский народ вообще просто, как про этнос, абсолютно невозможно, потому что мы, конечно, и скифы, потом еще новая волна, ну ладно, тоже индоевропейцев, сарматов, потом еще волна совсем других племен, все перечислять бессмысленно, это может быть очень долго, но главное, что вот киевские русы, сами из себя представлявшие уже некую смесь скифов, сарматов и других племен геродотовских, там, невров, гелонов, ну, кто хочет, почитайте Рыбакова, это очень интересно, действительно, будете знать, кто вы на самом деле. Так они пришли сюда, где мы с вами сейчас живем, да, в Московию, потом, значит, в это Ополье, да, Волжское, Заволжское, вот в эти Окские низменности, где вообще никаких индоевропейцев уже 4000 лет после фатьяновской культуры не было, а были племена Меря, то есть Мари, нынешние Веся, это все финно-угорские племена. И сейчас даже этнически. Вы побывайте в моем подмосковном городке, отец Андрей, пройдитесь просто по улице. Старожилы, ну, выглядят так, как будто вы приехали в одну из поволжских республик и идете где-то по столице Марий-Эл или Мордовии. То есть это, конечно, не индоевропейское население по крови. А вместе с тем они сами об этом не знают и считают себя глубоко русскими. Поэтому я предлагаю считать темой нашего разговора русский суперэтнос, объединенный некой идейной, духовной целостностью, которую можно назвать идеей общей традиции, которая сформировалась за многие века и тысячелетия. И вот именно это называть народом, в отличие, скажем, от англоязычного понятия «people», которая как-то сразу ассоциируется у нас с таким продюсерским «people have it», да? Которая вообще ничего сакрального не подразумевает слово «people». Это население, по большому счету, а не народ.
А, кстати говоря, мне представляется, что вот все вот эти вот попытки охарактеризовать народ, да, вот как там «people», да, как «толпу», как, так сказать, некий «охвас», как нечто, что или некто, кто должен быть подвержен различным, в том числе, манипуляциям, пропаганде и так далее, это всегда попытка взглянуть на все это, на народ со стороны. То есть это уже заведомое позиционирование себя вне народа. А настоящая, наверное, попытка осознать, что такое народ, это через осознание самого себя в принадлежности к тому или иному народу как таковому. И тогда, наверное, и можно пытаться разобраться, а что действительно народ из себя представляет, исходя из того, если мы, ну, действительно стараемся, пытаемся разобраться, а что мы тогда из себя представляем? Или что мы должны были бы представлять, так сказать, к чему мы как народ призваны? И здесь, кстати говоря, к этому, ну, что ли, такому наблюдению, мне кажется, еще невозможно разобраться с понятием «народ» вне понятия культуры. Потому что вот понятие культуры, оно является вот одним из основных, которое, собственно говоря, является народообразующим фактором. Невозможно народу иметь истинное какое-то народное же самосознание, невозможно народу сформироваться в каком-то своем истинном качестве вне вот определенной культуры, которой он принадлежит. Если разрушается культура, то это значит, разрушается народная жизнь.
Совершенно с вами согласен. Я употребил понятие традиция,
ноль традиции,
которая включает в себя, в общем-то, и всю культуру, и еще некоторые другие вещи, может быть, более, так сказать, приземленные, но которые тоже входят в понятие традиции. В конце концов, вы знаете, на бытовом уровне иногда важно, из каких горшков люди едят. Это в широком смысле тоже культура, да?
Да. Мы об этом даже говорили, например, до революции около 90% чуть более населения России это было крестьянство. Ну что мы скажем, что крестьянство это, так сказать, вот основа народной жизни, да, она не культурная? Да нет, это всегда была культура жизни на земле. Притом она всегда была связана тысячелетия с православием. То есть, на самом деле, культура не в таком узком смысле, а вот именно в более истинном, даже не то, что в более широком, а вот в основном своем понятии, понимании, она же связана всегда с культом, то есть с верой, с традицией, как именно вот религиозной, применительно к русскому народу, безусловно, с православием. А, как кто-то верно заметил, вот, собственно, в смысле, вот в таком самом, что ли, вот основном, что такое вообще культура? А это все, что не, собственно, природное в человеке. Потому что если вот взять, собственно, чисто природную жизнь, она достаточно, ну, не то что общая, она тоже может быть разной. У кочевника одна природная жизнь, да, которая тоже свои какие-то стереотипы формирует и на культуру тоже воздействует. Там у жителя полиса, города, тоже об этом говорили, но другая. Природная и тоже воздействующая на культуру жизни, но сама по себе культура – это то, что уже не в основе природной жизни изначальной, а то, что уже человеком созидается. Да, и созидается в определенной традиции, но созидается оно, как правило-то, ведь уже не просто оно, тут созидание культурное выходит за рамки природной жизни, а поскольку человек – существо прямоходящее, вот в отличие от всех других представителей природного животного мира, то настоящая культура – это всегда та созидательная деятельность человека, которая взаимодействует непосредственно с Богом, и на которую Бог оказывает взаимодействие, небо оказывает.
И которая одновременно и не антиприродная, это тоже важно.
Антиприродная – это уже другая немножко тема. И тут, кстати говоря, есть же еще понятие нации, да, например. Интересно, что вот справочная литература, она характеризует понятие нации, уже привязывая только к новейшим временам, что нации появляются уже вот в индустриальную эпоху понятия нации вообще формируется. Видимо, не случайно, просто это мне вот пришло на ум в связи с тем, что вы говорите, что культура может быть связана с антиприродной, да, такой вот деятельностью. И почему-то вот именно понятие нации, оно появляется тогда, когда...
Появляются технологии, да, которые технологии, способны искорежить природу.
Да, которые уже могут прямо быть антиприродными. Но я здесь хотел другую вещь заметить, что поскольку истинная, настоящая культура, она всегда имеет первоначальную основу, еще и религиозную, это значит возможность прямого действия, взаимодействия с Богом. Ну вот даже если брать такую, ну, ветхозаветную, например, историю, вот обратите внимание, что вот когда Ной строит ковчег, скажем так, культура устроения этого ковчега и спасения, он же берет, как говорится, не от своего ума, ему прямо Господь указывает. Ширина там такая-то сторона, высота столько-то локтей, там чего. И сейчас, кстати говоря, это уже все ну, компьютерно просчитано, что Ною размеры устроения ковчега просто вот были даны оптимальные для того, чтобы выдержать там, как это говорится, килевую, там, боковую качку. То есть все параметры были такие, чтобы действительно Ной с семейством и с представителями животного мира мог бы действительно этот потоп пережить. И устроение вот, спасения, ну, вот, в данном случае в истории с Ноем и спасение от потопа, оно осуществляется по прямому указанию Божьему. То есть, вот это вот, можно сказать, даже культура своего рода. Или когда Соломон, начиная еще с царя Давида, да, вот, строит храм Бог же дает указание тоже прямое. Размеры храма были даны непосредственно. То есть тоже это же получается, что устроение жизни, в том числе вот религиозной, культовой и культурной, оно осуществляется не без порой прямого указания или воздействия самого Бога. Ну и, кстати говоря, вообще синайское законодательство, где изначально тогда еще устроение скинии, еще не самого храма, а переносного храма. Вот скинии, вообще регламентация жизни народа израильского, она же по прямому повелению Божьему осуществлялась. То есть народная жизнь, в собственном смысле народ, он формируется, или, можно сказать, он не может формироваться вообще самотеком, только вот исключительно сам по себе. Если он будет исходить только из каких-то стереотипов, что ли, этнических там, или каких-то поведенческих, которые никак не соотносятся, ну, скажем так, с заповедями Божьими или какими-то нравственными представлениями, он просто-напросто рискует быстро погибнуть. Как, например, известно же из древней истории Руси, там, из летописных сводов, что там были обры, да, этот народ, который...
Псевдоавары или хеониты.
Ну да, скорее всего, да. Ну, они себя вели совершенно безобразным образом.
Умучаша, да. Дулебы...
Женщин там плененных или каких-то там впрягали в повозки, там еще что-то такое творили. Ну, в общем, не стало их там, размели их там по степи, да.
Ну, не то, что совсем не стало. Они застряли в Панонии и стали одним из этнических субстратов современных венгров, части румын, австрийцев.
Ну, фактически как отдельного народа.
Да, отдельного народа не стало.
Ну, потому что они, как говорится, активно выламывались, если так можно выразиться, из нормальных, что ли, вот... поведенческих, этнических установок, нравственных в том числе.
Да, судьбы народов очень, видимо, зависят все-таки от поведения этих народов.
Прямое нарушение каких-то самых элементарных заповедей, еще данных там в древности, даже вот Декалога, 10 заповедей Моисеевых, они просто очень быстро могут привести к тому, что народ оказывается нежизнеспособен. То есть настоящая такая вот народная жизнь, она... Вот возвращаясь к понятию культуры, формируется только в настоящем культурном пространстве, которое в исторических масштабах образуется не само по себе, как я повторюсь, не самотеком, не случайно, не спонтанно, а во взаимодействии с правдой Божией, с той вот культурой, которая имеет такую вертикальную, что ли, перспективу, можно сказать, ориентацию, а не только природную, одну горизонтальную.
Татары шли, ковы лужгли, кашу варили, появыши кашу, люди едяли ли, а бай-бай-бай-бай-бай-бай. Досталась сестра брату, а тёша зятю, а бай-бай-бай-бай-бай-бай. Вот брат сестру на Русь пустил, а зятёшу служанки взял, баю-бай, бай-бай-бай-бай. И дал он ей три дела делать, и вот глазками гусей истеречь, а ручками... Кавыл травы купорясь, а нуашками дитя качать, а баю-бай-бай-бай-бай-бай. Старунюшка при баюточке ему говорила, ты по батюшке татарин сын, а по матушке унучек мой. А баю-бай-бай-бай-бай-бай. Служаночки по сеням ходят, и поди кабарыня сюда. И послушай, что старунюшка поет, а баю-бай-бай-бай-бай. А барыня в избу вошла, и спрашивать у ней стала, а баю-бай-бай-бай-бай, какие пари баюточки ты, служаночка, споешь, абаю-бай, бай-бай-бай-бай. А я тебе не служаночка, а я тебе, родимая мамушка, абаю-бай-бай-бай-бай-бай. Ты погляди, у тебя направо и нуваженьки, мязиночка нету, абаю-бай-бай-бай-бай-бай. И барыня постелюшку пуховую слад стала, абаю-бай-бай-бай-бай-бай. Ложися, моя мамушка, и отдохни в постелюшке, абаю-бай-бай-бай-бай-бай. Уставыши, моя родиная, бери коня любого и поезжай в Россиюшку, абаю-бай-бай-бай-бай-бай. Абаю-бай-бай-бай-бай-бай.
Сегодня с вами беседую я, композитор Иван Вишневский, и протоиерей Андрей Спиридонов в программе из рубрики «По понятиям». Говорим мы о народе, вроде бы уже определили предмет нашего разговора, потому что понятие «народ» крайне многозначное. Мы говорим о народе, который вырастает из традиции, который чтит культуру, живет ей. То есть, соответственно, и Бог для этого народа значит очень и очень много, и во многом определяет само даже и физическое существование народа в большом смысле этого слова. Договорились мы, что народ, в отличие от некоторых таких позитивистских представлений, вовсе не функция власти, одно из, так сказать, слагаемых уравнения. Есть и такие мнения, мы их зачитывали, что вот народ и власть — это как x и y в уравнении, там получается некое равно, ну, равно государство, да? Нет, народ и сам по себе несет без всякой власти некую мощную составляющую традиции, духа, культуры, воли, некий стержень, который и делает его народом. И это вовсе не только язык, территория, общее прошлое и все другое. Вот. Договорились мы о том, что русский народ, который мы изучаем, конечно, не является каким-то узким этносом, а является многорасовой, полиэтнической, но целостностью. И вот этот самый народ мы и попытаемся изучать с протоиереем Андреем Спиридоновым в ближайших передачах. А вот пока я хотел сказать, что, отец Андрей, я бы хотел сказать, что, к сожалению, мы с вами живем в то время, когда часть людей, которые живут с нами в одном городе, даже вот в Москве, да, или, говоря шире, в Великороссии, которые пытаются еще говорить по-русски. Ну, у очень многих из них, к сожалению, мат занял почти весь словарный запас и несколько предлогов, а у других, которые вроде бы и мата не употребляют, иностранные слова становятся выражением собственного «я». Меня всегда восхищает, что из языка таких людей исчезло слово «творчество» и появилась креативность, да? Исчезло слово «руководство», а появился «менеджмент».
Эксклюзивно еще. Да, я долгое время помню, когда особенно это слово начало входить в моду, но ну, просто меня шокировало в каком-то смысле. Вот, действительно, вот эти вот замещения, они, конечно...
Это очень наивно, в первую очередь, но это и очень страшно для народа, потому что язык, тем не менее, остается одним из важнейших признаков народа, потому что он отражение, простите, мозгов, а в этих мозгах сидит традиция, стереотипы поведения, религиозная культура. И, к сожалению, на мой взгляд, те люди, особенно молодые, отец Андрей, вот хотелось, чтобы вы поразмышляли на эту тему, которые говорят либо на англоязычном новоязе, либо на тупом мате, они, не сохраняя никакой традиции, никакой культуры, никак не обращаясь к своему традиционному богу, потому что, кстати, в русский суперэтнос могут входить люди, исповедующие ислам, правда, вполне это возможно, и буддизм и даже Бон. Вот. Но в любом случае я не хочу их осуждать.
Как раз именно феномен суперэтноса.
Суперэтноса, да. Да. Мы о нем и говорим же. Но тем не менее это традиция многовековая, иногда многотысячелетняя, и я не имею ни малейшего права никак осуждать этих людей и пенять им на что-то. Нет. Они сохраняют свою традицию, и те же буряты по-своему для меня очень и очень дороги, и калмыки.
Советская эта империя, советская власть, она в этом смысле явилась наследницей Российской империи, потому что и законодательство, и вообще вот сама экспансия Российской империи, она является примером того, как все-таки не без, конечно, каких-то эксцессов и достаточно длительных там кавказских войн, но все-таки местным народам, как правило, предоставлялась возможность для достаточно свободного, самостоятельного, в общем, развития и религиозного, в том числе, по крайней мере, когда речь шла о традиционных конфессиях.
Ну, я могу помнить, что к позднесоветское время поощрялись отдельные национальные традиции.
Советское время, оно все-таки с религиозной, как говорится, принадлежностью народов не очень аккуратно обращалось. Тут в отношении церкви, в отношении там ислама, и тут, конечно, был достаточно большой прессинг. Российская империя, да, она достаточно толерантно старалась относиться и к исламу, и к буддизму. Безусловно, были ограничения в отношении иудаизма как такового, там черта оседлости, но в принципе это имело свою там историческую обусловленность. Ну, тут, да, были свои преференции, как говорится, у православия, именно как этнического такого вот стержня государствообразующей религии, если так можно выразиться, потому что, ну, для нас православие — это не просто религия, это, собственно, путь истины и жизнь. Вот. Но в плане внутри государственной политики она была достаточно мудрой, можно так сказать, в плане культурном и этническом, и религиозном. Но вот что касается вашего наблюдения о современном состоянии...
Я доформулирую. Вот я не считаю, что те люди, особенно молодые, которые совершенно отказались от традиции предков, какими бы эти предки ни были, они вообще являются представителями хоть какого-нибудь народа, хоть в узком, хоть в широком смысле, о котором мы говорим. К ним, по-моему, не применимо понятие «народ», к ним как раз применимо понятие «people». Они, наверное, так и хотели же этого, да? Они хотели стать «пиплом».
Знаете, тут, я боюсь, конечно, это достаточно трудная тема, достаточно, можно сказать, горькая. Вот, говорите, они отказались. Ну, а, собственно говоря, для того, чтобы что-то отказаться сознательно, надо что-то иметь.
Выбор нужно иметь.
Ну да, надо иметь некий выбор, надо первоначально, что ли, к этому иметь отношение. То есть, если бы они, допустим, некую традицию уже впитали на истинной народной жизни, и, там, религиозной, христианской, православной, а потом от нее отказались, это да. Но в данном случае, в большинстве своем, это, как говорится, вот, то или иное поколение, то или иное вот, да, население, в том числе вот, больших городов, которые по тем или иным причинам просто уже вот выросли, были рождены, выросли вне какой-то такой устойчивой культурной и религиозной, ну, там, православной традиции. То есть сперва предшествовали этому поздние, кажется, советские времена, когда последнего, что ли, генерального секретаря неузнаваемо изменился облик, да, советского там, или русского, там, советского, да, человека, ну, вот к концу советских времен.
Вдох, выдох. Раз, два, три, четыре, влево и вправо. Теперь ноги поставьте врозь пошире. Руки согните за спиной. Захватите локти. Третье упражнение — наклоны туловища в стороны. Скользя левой рукой по ноге вниз, правой за спиной. Наклоните туловище влево. Наклоните раз. Выпрямите с левой руку за спину. Два. Также скользя правой рукой по ноге, наклоните туловище вправо. Три. Выпрямитесь. Четыре. Руки за спиной. При наклоне делать выдох, при выпрямлении вдох. Продолжаем. Влево наклониться. Выпрямиться вправо. выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Влево, вправо, влево и вправо. Довольно. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Поднимание согнутой ноги вперед. Сгибая левую ногу, поднимите ее вперед, захватите руками колено и подтяните его к груди. Подтяните. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Также подтяните правое колено к груди. Три. Опустите ногу и руки. Четыре. Под музыку. Левое колено к груди. Опустить. Правое. Опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.
К сожалению, к концу советских времен многие люди вот в плане настоящей культурной христианской принадлежности, они были достаточно серьезно дезориентированы.
Маленькое наблюдение, так сказать, вам в помощь, что ли, да? А не поперек, так сказать, вашей мысли. Дело в том, что я все-таки стою за то, что очень многие люди обладали свободой выбора и в то же позднее советское время. Уже про церкви было хорошо известно, и телевидение тогда, в том числе либеральное, а, собственно, оно у нас только либеральное было и есть, крупное телевидение, оно даже в каких-то своих целях церковь популяризировала и стала давать слово известным проповедникам. Просто я это знаю не голословно, а опять-таки как старший редактор Всесоюзного радио с 86 по 97 год. Выбор я давал хотя бы тем, что вот у нас было 6 часов звучания самой лучшей классической музыки в самых лучших исполнениях, и слушало нас 60 миллионов человек. Люди от этого отвернулись сами. И еще одно. Вспомните книжные развалы. В первое время, когда книгопечатание стало свободным, на развале можно было встретить одновременно Астафьева, Распутина, ну и какой-то ширпотреб. Потом Астафьев, Распутин оттуда исчезли, остался только ширпотреб. И это, извините, знак свободного выбора людей, которые не могли не знать, что есть классическая литература, классическая музыка, что есть какие-то духовные ценности. Они знали об этом.
Иван Сергеевич, вы знаете, мне кажется, над вами вот в данном случае тяготеет ваш достаточно серьезный культурный опыт. Вы вот с позиции именно его вот смотрите, ваш творческий, в том числе, опыт, в том числе общение в те еще времена, о которых вот говорили в наших передачах, ну, например, со Свиридовым, вот, с другими, как говорится, выдающимися умами и творческими людьми. Понимаете, слышать «о» и жить этим – это две большие разницы. Как, я думаю, на территории России мало кто не слышал о Христе. То есть, если люди, которые сейчас вообще не слышали что-либо о Господе нашем Иисусе Христе. Но слышать еще не значит, что быть христианином и жить, вот, стараться по Евангелию. Так и, знаете, вот в те поздние советские времена, которые я тоже застал, то, что по радио передавалась классическая музыка, и было ее достаточно много, а еще ее было очень много, когда умирал кто-нибудь из генеральных секретарей, это еще не значит, что ты этим живешь, ты это принимаешь. Я помню, да, вот в свое время, когда меня начали как-то вот беспокоить достаточно рано какие-то бытийные вопросы, но я нигде не мог взять в руки Евангелие. Вот мы жили в городе Свердловске, на весь более чем миллионный город был единственный храм. Евангелия нигде не было. Никто ничего не мог рассказать, поделиться вообще о Христе. Нет, ну, конечно, это из классической литературы что-то как-то там доносились, какие-то отзвуки. Вот, но когда я помню в 9 классе на уроке обществоведения, где разбиралась, ну, в простой советской школе, на задворках Уралмашзавода, так сказать, вот разбиралась проблематика противоречия между материализмом и идеализмом, когда я, значит, почесав затылки, спросил у учительницы, а есть ли в идеализме хоть что-нибудь хорошее, она так довольно всерьез задумалась, встала в некий тупик и беспомощным голосом таким ответила: ну что в нем может быть хорошего? Вот. Ну, извините, знаете, на таком уровне...
Разве что вечная жизнь. Так это же плохо. Советский человек не должен жить вечно. Советский человек должен жить в плодах своего индустриального творчества.
И еще, знаете, было такое вот в советской жизни того времени, народной, тоже было определенное различие, разделение. Я учился в разных школах одно время до 5 класса в одной из первых школ города, поскольку мы жили тогда в центре, в комнате там, не в квартире, вот, но зато в центре. А потом мы вот переехали на окраину, в типовой микрорайон, где уже такие были школы не самые передовые, не самые, что ли, культурно образующие. И вот когда, знаете, класс состоял наполовину, наверное, из такого, значит, из детей такого, в общем-то, достаточно люмпинизированного народного, что ли, вот элемента, это вообще была школа выживания. Хоть там по радио передавали классическую музыку достаточно часто, вот этот элемент, он, я боюсь, как-то не очень был способен ее усваивать.
Простите, я тогда же получал, когда работал на Всесоюзном радио, письма, мешки писем, которые приходили на такие передачи, как «В рабочий полдень», допустим, это действительно правда. И большое количество, в том числе, людей самых таких непрестижных профессий, рабочих, они действительно писали с заявками. То есть их души как-то отзывались. Почему у одного человека душа отзывается, у другого нет, это загадка.
Выживать нравственно, как-то духовно громко сказано, но тоже, конечно, у человека всегда потребность есть. Тем более у человека тысячелетиями, у народа, воспитываемого православием, а потом, когда это все обрушивается... из-за гонений, из-за революции, из-за войн, конечно, какая-то пища духовная нужна. И здесь я сам могу засвидетельствовать, что не было возможности взять в руки Евангелие, ну что делать, приходилось брать в руки в книжном магазине томик Николая Рубцова или рядом соседствующий томик Алексея Прасового, такого сейчас не очень известного поэта с трагической судьбой, ну, очень такого тоже лиричного, философичного, вот. Или идти, значит, в кинотеатр, где там, значит, шел фильм Андрей Рублев Тарковского, или там тот же «Солярис», «Сталкер», вот. И после просмотра «Соляриса», я помню, пришел в местный магазин, вот, где был большой, ну, как бы сейчас сказали, развал, грампластинок, в том числе налево был отдел эстрады, направо был отдел классической музыки. Вот помню, я пришел, ну, может, там лет было 14 или 15, вот, значит, в этот отдел, где классика, и выдал такую фразу продавщице: «Дайте мне, пожалуйста, Баха из Соляриса». Вот. Она так это, ну, не вздрогнула, а так это сперва немножко удивилась, а потом подумала и пошла, и действительно... нашла эту хоральную прелюдию вот, на одном из сборников органных. Я уж не помню, там в исполнении или Гротберга, или Лисицыной.
Или Ройзмана.
Ну да. Вот. И я был вполне этим удовлетворен. И вот с таких вот посылов через там, не знаю, фильм Тарковского как-то началось мое там личное уже знакомство там, с классикой, с Бахом и так далее. То есть, конечно, конечно...
Thank you.
мы услышали одно из самых совершенных произведений. Гения, я хотел сказать человеческого, а потом осекся, потому что, конечно, в этой музыке есть что-то такое сверхчеловеческое.
А, кстати, в чем вы исполнение поставили-то?
Ройзмана, профессора Московской консерватории. Вот мне кажется, что здесь, конечно, музыка как будто с небес спустилась. В общем-то, это музыка религиозная, если кто-то не знает. Хоральные прелюдии — это мелодии народных протестантских гимнов. Ну, можно сравнить это, если иметь в виду православную традицию, скажем, с обиходными такими тоже церковными народными напевами, которые у нас, обрабатывали величайшие наши композиторы — Балакирев, Римский-Корсаков, Кастальский, Чесноков.
Здесь я, знаете, маленькую реплику вставлю тоже, что, конечно, у Баха-то большинство произведений имеют исключительно вот религиозную, христианскую, как говорится, почву, традицию, в том числе богослужебную. Ну, может быть, за каким-то исключением, когда произведение там, типа вот, музыкального приношения. Фридрих Прусский, по-моему, наиграл одну из мелодий, да, и Бах ему потом прислал, значит, вот такой полифонический, да, конгломерат, что ли, или такие вариации на тему этой мелодии. Вот это, наверное, может быть, не прямо, как говорится, религиозная подоплека.
Ой, а все равно, а вы все знаете, равно. Все равно. Какая-нибудь инвенция двухголосная для детей. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, фа, ля, ре. Что тут казалось бы религиозного? Все ноты таким образом сопряжены, что свидетельствуют о благом божеском мироустройстве. Так я к тому, что эта музыка, она как будто, ну, неспослана была вот подростку, тогда Андрею Спиридонову, ну, из каких-то таких сфер, которые, в общем-то, есть и сейчас, наверное, для большинства людей, кроме уж самых несчастных, живущих в каких-то таких глухих уголках, где ни компакт-дисков нет с такой музыкой, ни радиостанции ее не транслируют. Но все-таки большинство людей ее хоть когда-то слышат, и их души остаются мертвыми. А вот душа подростка Андрея Спиридонова отозвалась. Разве и это не было свободным выбором вашей души, отец Андрей, которая в результате и причислила вас к русскому православному суперэтносу, о смысле истории которого мы и говорим?
Можно ли это назвать уже в чистом виде выбором? Это скорее в душе человека, того или иного, по каким-то причинам, в большей степени, у кого-то, может, по каким-то причинам в меньшей степени, просто... Ну, живет жажда истины или какая-то вот неудовлетворенность, скажем так, тем образом бытия, который в данный момент есть, без Бога, если это без обращенности именно к каким-то, ну, более высшим сферам или материям. Просто ведь очень часто тут мы должны, наверное, с каким-то большим сожалением и горечью сказать, что, ну, не часто эта жажда, не всегда эта жажда такая вот находит действительно некий вот лучший, что ли, выход. Ведь даже порой можно сказать и так, что, скажем так, причина наркомании, там, пьянства, еще чего-то, это вот именно уход, как говорится, не тот выбор, да, но часто такого рода разрушительная реализация нравственного выбора, она тоже связана с неудовлетворенностью этой жизнью без Бога. Просто человек часто соскальзывает в такие погибельные опыты, потому что это оказывается суррогатом, эрзацем, заменителем Бога, общения с Богом. То есть другой вопрос, почему? Почему не отворачивается от этих суррогатов? Ну, видимо, потому что это проще, это как-то, ну, на уровне, как вам сказать, стереотипов поведения окружающих. Знаете, это уже уровень, как вам сказать, природный как раз-таки некой природный, жизни. Да. Это именно отсутствие вообще культуры и возможности в этом смысле какого-то культурного выбора. Ведь Что такое в этом смысле вот, природная жизнь? Вот вы как раз сказали, что да, вот современный там какой-нибудь молодой человек, где-нибудь, да, живущий в современном, так сказать, полисе или вот в большом там городе, в той же Москве, там еще где-то, он может обходиться, да, совершенно минимальным набором, да, слов, и то, скорее всего, или заимствованных, вот, или даже матерных. Вот. Но это уровень уже именно такой вот жизни бескультурной, антикультурной. Это уже определенная степень вот именно вот этой расхристианизации, даже расчеловечения.
И уж совершенно точно разнародивание, так сказать, и разэтничности. Да, этот человек не является принадлежностью какого-либо этноса в узком смысле или народа в широком.
Это, знаете, это своего рода Маугли. Угу. Как вот есть же, да, описано около полусотни там, или 40 с чем-то, я не помню, случаев, да, Маугли, да. Когда человеческий ребенок, младенец, оказывался в природной среде, среди животных, там, волчьей стаи, там еще где-то. Вот, потом его оттуда каким-то образом извлекали, находили, спасали, но и нет ни одной истории вот в этих случаях реабилитации.
Есть полуреабилитация, могли научить нормально ходить, немножко говорить, да, да, и да, даже там заниматься несложной домашней работой, но, конечно, полностью.
Да, человеком уже культурным, социализация полная уже оказывалась невозможна.
Так что же делать? Это вопрос, на самом деле, который вот мы задаем друг другу и с друзьями, и вот с женой приходится говорить. Вообще, честно говоря, приходилось говорить, вот вы вспоминали, и с Георгием Васильевичем Свиридовым на эти темы. Тут, конечно, можно утешиться тем, что у человека свобода воли, которая заповедана нам Богом, и если Андрей Спиридонов или Иван Вишневский, вот ведущие этой программы, в свое время решили, что вот весть о Боге, которую дали им Бах, а для меня, кстати, такую же где-то сравнимую, но не менее огромную роль в свое время сыграл Китиш Римского, я там услышал прямо прямую вот такую вот весть, как-то и из исторических, и одновременно божеских сфер. Ну, неважно, у каждого из нас есть какое-то такое потрясение, которое, может быть, определило и судьбу, а вот у кого-то ее не было и быть не могло. Более того, я знаю людей из очень приличных, высококультурных семей, которым того же Баха или Римского-Корсакова даже каждый день на завтрак, обед и ужин подавай в самых прекрасных упаковках, так сказать, и хорошо подогретыми, в смысле любого, так сказать, качества звука, с рассказом любым и так далее, и вдохновенным, они отвернутся от этого. Более того, они презрительно осмеют тех, кто будет слушать Баха или Римского-Корсакова. Да, это свобода выбора. И вместе с тем мне очень жалко этих молодых людей. Как вам кажется, есть ли для них путь к какому-то спасению через вонародливание, воэтничение, так сказать, воцерковление, может быть, я не знаю, то есть возвращение к человеческой культуре, выход из состояния Маугли, они-то кажутся себе продвинутыми, потому что научились пользоваться компьютерной мышкой, да? А иногда даже и без всякой мышки, там, айпадом каким-нибудь.
Продвинутый Маугли – это уже интересное определение. Да?
А что, серьезно, ведь это как бы продвинутые Маугли, такие актуальные, да, такие эксклюзивные Маугли, да. И вот что делать? Вот мы должны на них как бы и забыть, как бы и не замечать. Ну, вот такие уродцы народились, ну, вот как люди стараются не замечать коллег. А ведь это те же самые коллеги. Или, как вам кажется, есть ли все-таки какая-то способность вернуть их в лоно нашего народа, нашего суперэтноса?
Мне кажется, тут сама постановка вопроса – выбор. Вот свободный, у них есть свободный выбор, да, по отношению там, к культуре, там, по отношению там, быть народом, не быть народом, по отношению к вере, быть верующими людьми, не быть верующими людьми. Она немножко звучит упрощенно, потому что у них, может быть, и нет прямой свободы выбора. А вот постараться даровать им возможность свободного выбора, вот это да. То есть у человека должна быть именно некая возможность свободного выбора. Потому что обладает ли тот или иной там, человек, юноша, подросток или более в зрелом возрасте человек этой свободой выбора нравственного? Это вопрос. А вот чтобы он обладал возможностью вот этого свободного выбора, вот для этого, собственно говоря, вот и культура, и воспитание определенное, как говорится, и народная культура, они и должны быть. Причем, понимаете, ведь, опять же, будет упрощением, если мы скажем, что само по себе вот наличие культуры вот некого, так сказать, свода образцов, так сказать, культурных, оно уже дает вот эту вот возможность свободного выбора, некого самоопределения, быть по-настоящему культурным человеком, быть по-настоящему представителем народа, быть верующим человеком или нет. Нет, этого недостаточно. Культура, она в этом смысле, вообще образ культурной жизни, она должна быть, ну, в каком-то смысле системной. Но системной не в формальном таком смысле, вот, тоже что-то это оторганизовано там, по какому-то определенному там, принципу, там, педагогическому там, или еще какому-то, там, по Ушинскому, там, или по Пистолотте, там, или еще кто-то. Вот. Нет, дело не в этом. Проще сказать, должно быть отношение христианской любви в семье, в самой церкви, в образовательном учреждении, если это учреждение, оно действительно не является, как это в наше время все на коммерческую основу, да, переводится, вот, а если это образовательное учреждение в полном смысле могло быть народным, где действительно учитель, это был бы педагог, это был бы не просто очередной какой-то менеджер, так сказать, креативный там или какой с педагогическим, так сказать, вот уклоном, а где-то действительно была бы личность, где бы это была личность авторитетная для ребенка, вот. Особенно в начальных классах, как всегда в начальных классах обычно кто-то один, да, учитель основной, там классный руководитель по основным предметам. Сейчас, кстати говоря, приходится слышать, что иногда уже и этот принцип, так сказать, как-то видоизменяется. Но это так, в частности. Вот.
Да-да-да. К тому же, если можно, эту часть нашей беседы давайте пройдем побыстрее, потому что у меня от школы впечатления ужасные.
Я не могу тоже похвастаться еще, вот, тоже, что у меня были много было положительных впечатлений от той еще советской школы, вот, которую я заканчивал. Я имею в виду, что настоящая эта культура, она должна заронить в человека, еще в ребенка, некое вот такое семя, которое в тот момент, когда будет происходить становление его личности, окажет вот решающее воздействие, которое даст ему возможность настоящего, осуществления настоящего нравственного выбора. И это, собственно говоря, зависит от человека самого.
Отец и мать, благословите на службу сына своего, на службу сына своего.
по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.